Есть такое понятие, или, если угодно, такая категория, как роль личности в истории. Действительно, как не ссылайся на то, что исторический процесс имеет свой объективный характер, далеко не каждый человек может как-то повлиять на ход тех или иных исторических событий, являясь своего рода маленьким винтиком в гигантском механизме мировой цивилизации, а то и маленьким зернышком, перемалывающих его жерновах. Все же порой случается так, что тот или иной человек, правитель, полководец, завоеватель, реформатор, а то и культурный деятель, остается в памяти народной, в исторических записях, а позже и в учебниках истории, как тот, кто имел значительное влияние на судьбы многих людей, а то и целых народов. Увы, часто случается так, что память о многих великих мира сего имеет недобрую окраску. Кто-кто, а великие тираны или завоеватели, пролившие реки крови, не в последнюю очередь оставили неизгладимый след в человеческой истории. Впрочем, бывают и обратные примеры. Так, креститель Руси, великий князь Владимир, не случайно остался в памяти народной, как Владимир Красное Солнышко. И редко какой еще правитель в человеческой истории сподоблялся такого имени, такой чести. Правда, надо заметить, что далеко не всегда в этом есть заслуга или вина самого правителя, того или иного общественного деятеля. Человеческая слава, человеческое мнение вообще переменчиво, и то, что в наше время называется манипуляцией сознанием, это изощренная информационная технология, порой дает такие чудовищные плоды, о которых в Священном Писании ясно сказано, что горе тем, кто называет черное белым, а белое черным. Очень характерный, современный, важный и горький пример подобного манипулирования сознанием, жертвой которого стали до сей поры становятся тысячи и тысячи людей. Это образ нашего последнего императора, государя-страстотерпца Николая II, еще при жизни, совершенно несправедливо оболганный и объявленный кровавым. Он вместе со своим убиенным семейством, уже взойдя на небеса, продолжает подвергаться изощренной клевете и нападкам, которые порой поддерживают и верующие, и, по видимости, вполне трезвомыслящие люди. Да, есть в личности нашего последнего царя некая тайна, своего рода загадка, завеса, которая открывается далеко не перед каждым сердцем, но, вероятно, что прежде всего перед сердцем, способным к состраданию, потому что эта тайна, эта загадка сродни тайне самого Христа, тайне крестной, загадке самой Голгофы. А отвержение этой тайны, нежелание ее принять, родственно социальному иудейскому соблазну. Как так? Как этот преданный и поруганный, оплеванный и в терновом венце, Сын Человеческий, может быть истинным Мессией, Машиахом, царем иудейским? Нет уж, распни, распни его. Или еще более изощренное и циничное. Сойди с креста и уверуем в тебя. А ведь и впрямь для древнего человека, в наиболее традиционном и еще не подвергшемся нравственной девальвации восприятии, понятие царя связывалось не только с земным могуществом, которое должно быть источником элементарных благ и для земных подданных, но и с тем, что царь – фигура сакральная и выступает как защитник и ходатай о своих подданных перед лицом вечности или, по крайней мере, элементарного посмертного пути, в который вслед за царем должен будет вступить каждый. Поэтому издевательская реплика предстоящих у креста недругов Христа, мол, других спасал, сойди с креста, при всей злобе и цинизме не столь бессмысленно, но еще и рождается от непонимания истинных путей спасения, от непонимания того, в чем именно спасительная правда самого Христа, его грядущего воскресения, и что эта правда не от мира сего. Можно сказать, возвращаясь к нашему времени, что многие аргументы противников уже совершившейся канонизации царской семьи, как это может быть ни странно, но родственно этому же крестному обращению к самому Христу: «Сойди с креста и поверим тебе». Именно потому, что все основные претензии к личности и деятельности нашего царя-страстотерпца из этого же рационального земного ряда. То он слабый и неуспешный правитель, то он не задавил, не перевешивал кучку революционеров, тогда бы, мол, и революции не было бы, то он виновен в своем отречении. В общем, сошел бы с креста, вел бы себя более деспотично и был бы сейчас в отношении управления куда больший консенсус во мнениях. Однако именно в такой постановке проблемы и вовсе забывается Христос, тот, в ком при его земной жизни, как сказано у пророка, не было ни вида, ни доброты, и кто, как овча безгласен, был введен на заколение, и чьей раной мы исцелились. Разумеется, усваивать нашему последнему императору заслуги, равные Христу, и делать его соискупителем, как это заявляют некоторые современные сектанты, и вредно, и бессмысленно. Однако само понимание нашей недавней истории и понимание того, что действительно необходимо для выживания и вообще нравственного блага нашего народа, невозможно без приятия и почитания подвига нашего последнего царя и его венценосной семьи. Именно потому, что лик, образ нашего государя явил себе правду и кротость Христову. Именно тогда и там, где были одни только предательство, трусость и измена. Именно потому, что судьба, страдания и воскресение Руси, России невозможны для понимания всего этого. И невозможно тогда настоящее осуществление любви к ней, к России, вне любви ко Христу, а также и святых его. Ведь его Христов лик изобразился именно в них, да, именно в русских святых и в русских страстотерпцах, изобразился с особой кротостью и с особой нравственной силой.